Глава вторая. Я доехал до самой Юмы, убив почти 3 часа только на поездку туда. Но Брауна не догнал. Не было его машины на этой дороге. Не было ее и у двухэтажного блока по Первой Южной, где Браун вроде как должен жить. Нет, вполне даже современные, симпатичные двухэтажные блоки на 4 квартиры каждой и район приличный по местным меркам. По мне так кажется, что это пустышка. Не живет он в этой квартирке. Во-первых, они уже наверняка сообразили, что в Панаме мы их вычисляли по автомобильным номерам и по другим подобным источникам. Они там не прятались, не ожидали, что их вообще можно хоть на чем-то зацепить. И закон бы их не зацепил при всем старании. И во-вторых, у этих ребят есть деньги. Много денег. То есть можно себе позволить снять квартиру и ежемесячно платить за нее 5-6 сотен. Зарегистрировать машину по этому адресу, водительскую лицензию и все прочее необходимое, вроде банковского счета. И менеджер будет вынимать почту из ящика. Можно появляться раз в месяц, забирать почту, улыбаться, жаловаться на постоянные разъезды. Приходящая горничная будет убирать, а поскольку это квартира, а не дом, никто не обратит внимания на нестриженный газон. Какие зацепки? Иногда все же лучше заезжать. Но поджидать Брауна здесь можно неделю, месяц, а то и год. Банковский счет, с какого списывается аренда. Правда, он очень даже может принадлежать фирме «Пустышки» или иностранной компании, которая наняла, например, Брауна консультантом. Или нет, программистом. Он же программист и может работать на кого угодно, хоть на Китай, хоть на Конго. Нет, он может платить и со своего личного счета, который пополняется с какого-то еще. Но я в это уже не очень верю. Телефон? Телефон у него наверняка есть на его имя. Лежит где-нибудь. А пользуется он, скорее всего, бёрнерами, одноразовыми телефонами с заранее оплаченными минутами, которые выболтал и телефон выбросил. Отследить практически нереально. И при этом Браун не в розыске, так что даже начать какую-то проверку в его отношении тому же Акосте будет очень трудно. Облом получается по всем статьям. Ладно, что тут бестолку в машине сидеть и гадать? Надо попытаться хотя бы с менеджером комплекса побеседовать. Или не стоит? Пока Браун слежки не заподозрил. А так менеджер может ему сообщить. И тогда они насторожатся. Хотя не думаю, что менеджер в каком-то сговоре с Брауном. Тому нет никакого смысла здесь связи заводить и подозрения вызывать. Так что пообщаюсь. Выбрался из кондиционированной прохлады салона пикапа, сразу же оказавшись в печке. Все, уже за полдень, и сейчас конец июня. Время, когда в Аризоне начинается ад. А Юма, к слову, самый жаркий город в штате. И так будет до сентября. В это время сюда не едет ни один отдыхающий. Гольф-клубы пустеют, и даже на открытых стрельбищах становится мало народу. Люди предпочитают сидеть где-нибудь под кондиционерами или плавать в бассейнах. Ну, у кого такая возможность есть. Менеджера я нашел не сразу, на месте его не было. Зато была записка с номером мобильного телефона, по которому я сразу же позвонил и узнал, что менеджер будет у себя минут через 10. И вправду, как раз через 10 минут у входа в первый блок остановился немолодой пикап «Шеви», из кабины которого вылез коротконогий, тучный мексиканец лет 50 с пакетом из какой-то закусочной в руках, название которой мне ни о чем не сказала. «Добрый день, сэр!» — поприветствовал я его. «Можем мы поговорить?» Я достал из кармана компактное портмоне, открыл его, показывая менеджеру содержимое, то есть прикрытую пластиком карточку лицензию и золотую бляху в виде кольца со звездой, на которой было написано «Частный расследователь».
«Что-то случилось?»
«Ничего не случилось, сэр. Просто разыскиваю свидетеля. Страховые дела». Частные детективы часто работают на адвокатов, офисы окружных поверенных, то есть на обвинения. Они работают на страховые компании, проверяя, как на самом деле живут те, кто отсудил большие компенсации за увечья, и так ли их эти увечья гнетут. Так что никакого особого удивления мое появление не вызовет.
«Пойдемте ко мне в офис, сэр!»
— кивнул он, и, не дождавшись моего согласия, потопал вперед, тяжело переваливаясь сбоку на бок. На тонкой ткани рубашки менеджера расплылись большие влажные пятна. Потел он как губка. Но пахло от него разве что дезодорантом слегка. Впрочем, на такой жаре из людей даже не пот, а просто вода прет. Круговорот ее в природе, так сказать. Опять из печки в холодильник. Менеджер, похоже, вытягивал из кондиционера все охладительные способности. Офис у него совмещался с квартиркой. Он тут и жил, похоже. Показал мне на кресло, сам прошел к холодильнику. Выложил рядом с ним свой пакет с ланчем, открыл дверцу и спросил. «Что-нибудь налить?» «Просто воды, если можно». «Никаких проблем». Воду он принес в высоком стакане, запотевшем до полной непрозрачности и набитой льдом чуть не до края. Себе он налил стакан содовой. «Чем могу помочь?» Я уже достал свой планшетник заранее, так что сейчас просто открыл файл с фотографиями Эрика Брауна. «Это ваш арендатор, верно?»
«Да, сэр, это он»,
— менеджер ответил сразу, едва глянув на фото.
«Но я его вижу очень редко. Он все время в разъездах».
«Когда вы в последний раз общались?»
«Недели три он отдал мне чек»,
— подумав, ответил менеджер. «Он всегда отдает его сам?»
«Нет, иногда присылает почтой, но всегда вовремя. Никаких проблем с этим парнем».
«Он предупреждает, когда собирается появиться?»
«Нет, никогда».
«Ну да, примерно так я все себе это и представлял». «Почту вы за него получаете?»
«Я, но у него никакой почты практически».
Менеджер отпил большой глоток содовой, вытер губы тыльной стороной ладони.
«Одна реклама. Мне кажется, что ему просто нужен постоянный адрес. А так он ездит по всей стране, по своей работе».
«А на кого он работает? Наверняка же на местную компанию, так?»
«Он фрилансер, насколько я понимаю. Как появляется где-то работа, так он туда и едет».
«Ну да, не подкопаешься».
«С ним что-то не так?»
— спросил он настороженно. «Это приличный комплекс, здесь преступники не нужны. Вот менеджер и пытается прояснить ситуацию. Есть соблазн просто сдать Брауна. Тогда менеджер наверняка станет моим союзником. Брауна судили как совершеннолетнего. Его идентичность не скрывается. И никакой суд никаких решений на этот счет не принимал. А это означает, что если я ее раскрою, то никто меня не сможет. Прозекьют. Но тут моментик. Менеджер может за сходную сумму или жажду славы раскрыть личность своего постояльца журналистам. Для сонной, жаркой Юмы это будет великая сенсация. И тогда все пойдет наперекосяк, с гарантией. Так что я этого делать все же не буду. «Он программист», — ответил я. «Есть подозрение, что он помогал делать сайты, через которые потом работали финансовые пирамиды. Это не преступление, но он может знать заказчиков».
«Да, я понял»,
— с солидным видом кивнул менеджер, сделав вид, что все понял. «У вас есть его телефон?»
«Да, конечно».
Менеджер тяжело поднялся с дивана, подошел к тумбочке у входа, достал из ящика большой блокнот. Полистав его, он кивнул сам себе, оторвал бумажку-липучку от блока, быстро написал на ней что-то, потом вернулся ко мне.
«Звонил ему пару раз, но оба раза натыкался на автоответчик. Но он потом перезванивал, всегда».
«С этого же номера?»
«Хм...»
— менеджер задумался.
«Не помню, но точно перезванивал».
«Хорошо, я попробую до него дозвониться. И да, небольшая просьба. Не сообщайте ему о моем визите, хорошо?» И, предвидя вопрос, я добавил. «Надо вручить ему саппину, а он этого активно избегает».
«Если он здесь появится, мне позвонить?»
«Было бы очень хорошо». Я выудил из бумажника свою визитку и протянул менеджеру. «Это мой номер и моя почта». Больше ничего полезного я не выяснил. Узнал, что у Брауна в квартире убираются раз в неделю. При этом уборщица говорит, что там никто и не живет. В общем, так себе зацепка. Попрощался и пошел к машине. Время ланча. Перекусить здесь или... Вот что, поехал я в Седону, пожалуй. Там моя вторая зацепка. Бэт Китти. Может быть, Браун там постоянный покупатель. Так с образом увязывается, если он в районе Седоны вообще бывает. То должен забегать. И что мне это даст? Даст мне это знание того, что он там вообще бывает. И там могут быть другие. При этом Седона — город маленький, так что человека в нем, имея некие зацепки, вычислить можно. В Седона, в общем, там и поем. И опять, кстати, можно заправиться, чтобы с полупустым баком вообще не кататься. Выехал бы с утра с полным, сейчас бы знал, где Браун. А теперь чувствую себя полным идиотом. А ехать мне теперь 4 часа или больше. Как и сюда. Нормально так сегодня прокачусь. Всю задницу отсижу. Проскочил через город обратно до 8-й и погнал через пустыню на восток, в сторону Финикса. Все же часть увидеть встречный красный «Шевроле Вольт».
Один раз даже увидел, но успел разглядеть за рулем толстую черную женщину, которая на Брауна никак не походила. В Фениксе я его потерял. Куда он мог поехать? В сторону Ногалеса? На восток в Нью-Мексико? Или остался в самом городе? Мне почему-то кажется, что Юма все же не просто так в схеме. Нет смысла получать даже дежурный адрес в таком месте, куда тебе вообще не надо. А Юма ведь тоже близка к границе. Оттуда рукой подать до перехода в Сан-Луисе-де-Рио-Колорадо. А сама восьмая идет до Мексикали, вполне известного центра распространения наркоты. Зачем что-то делать в Ногалесе в таком случае, верно? Но в Юму он не поехал. Дорога прямая, как стрела, сворачивать с нее особо некуда. Даже если он остановился где-то заправиться там или отлить, то все равно он... А что? Он бы не к той квартирке поехал бы, где я его высматривал, а куда-то в другое место, куда ему на самом деле надо. Или остался в Финиксе. Телефон. Акоста. Руднев.
Могу поспорить, что угадал, в чем ваша главная проблема сейчас.
У меня вся жизнь сплошная проблема. Можно назвать первое, что придет в голову, и при этом угадать.
Вам нужен квалифицированный и надежный помощник, верно?
Верно. Нужен. Хотите кого-то предложить?
Не совсем я, а отец Умелли. Не забыли такого? Я с ним только что разговаривал.
У него есть кто-то надежный?
Он готов за кого-то поручиться. У вас есть его номер?
Да, он мне давал его еще в Панаме.
Номер не изменился. Он ждет звонка. Звоните, как будет удобно.
Мне прямо сейчас удобно. Это нормально?
Думаю, что да.
За оставшиеся 3 часа пути можно много звонков сделать и о многом поговорить. Тем более, что аризонская дорога и аризонский пейзаж к этому располагают. Тут даже поворотов почти нет. Просто едешь вперед между все тех же пыльных холмов. Да и все. В общем, нашел номер отца Умели, того самого иезуита, с которым мы летали из Панамы в Медельин, пообщаться с Грасиелой Рохас, бывшей кокаиновой королевой Майами. Священник мне понравился, как умный собеседник, и... Да понравился, и все тут. Бывает такой тип людей, которым доверяешь инстинктивно, чувствуя, что нет за ним зла и подлости. Умелли ответил, сказал, что ждал звонка. «У вас есть человек, который может работать со мной?» Не стал я откладывать главное в долгий ящик.
«Есть! Его зовут Патрик Килрой».
Он сказал это так, словно я должен был сам все понять. Но я не понял. Какой-то звонок в сознании задребезжал. Да, но откуда шел звон, определить не получилось. Умелли меня понял, потому что подсказал.
«Марк Килрой, я вам рассказывал тогда в самолете.
«Мальчишка-американец, которого принесли в жертву», — вспомнил я. «В Матаморосе».
«Совершенно верно. Патрик — его младший брат. Когда Марка убили, Патрику было 10 лет. После школы он пошел в морскую пехоту. Затем до прошлого года работал агентом СВР в Техасе, в Ларедо. Сейчас он готов переехать в Аризону. Я с ним говорил. Он знает все о том... Ну, вы меня поняли. И он в это верит. И он мотивирован. Он любит брата и до сих пор хочет добраться до тех, кто...
Тех уже нет.
Не совсем. Давайте не забывать про того джентльмена, который так и остался неизвестным. И Мэри Рик со своими убийцами — производная от того же зла, которое убило Марка Килроя. Я говорил с Патриком много раз. Он готов.
Ну что ж, честь этому иезуиту и хвала. Он все понял заранее, понял, что я один не справлюсь, а искать людей трудно. Джефф не захотел покидать Панаму, Кики тоже. Хотя Коста и предлагал помощь со всеми легальными проблемами. Он тоже понимает ситуацию. Интересно, кто из них догадается найти младшего брата, принесенного в жертву психанутым колдуном американского мальчишки? Я понял, но я не уверен, что смогу ежемесячно платить постоянному помощнику. Бизнес у меня есть, верно, но он пока еще не настолько раскрутился, чтобы я смог взять на себе все финансирование и нанимать людей не на один раз, а постоянно.
Думаю, что с этим мы сможем помочь. Наше общество не может платить, но мы можем помочь. Поговорите с ним. Подумайте, чем он вообще может быть полезен. Позвоните мне.
Я понял. Действительно понял. Я переехал сюда с неплохими деньгами. Но то ли сам Акоста, то ли кто-то другой, к кому он обратился, помог организовать мне хороший кредит на развитие дела, какой бы я никогда сам не получил. У меня очень хороший мортгидж на дом с фиксированной ставкой, какой бы мне тоже никто не дал бы,
Вот просто так. Здание в промзоне возле аэропорта в Дир-Вэлли я получил практически за гроши. Это был конфискат. Здесь раньше пытались проводить операции с краденными машинами. Видимо, и с Килроем следует поговорить, понять, что тот умеет, приложить эти умения к тому, на чем можно зарабатывать, и дальше нас кто-то профинансирует. Лучше и не надо. Не давай мне рыбу, дай лучше удочку. Когда он будет в Фениксе?
Думаю, что послезавтра.
Быстро, даже оперативно. Тогда мы хотя бы сможем вести наблюдение, если потребуется.